Как оказалось, сюрпризы сегодняшнего вечера еще не закончились. Перед трапом дебаркадера швед издали заметил одинокую человеческую фигуру. Это оказалась Рита, насупленная и злая. На дебаркадер ее не пускало заклинание, а уйти мешало врожденное упрямство, не иначе. Юрий, завидев ее, даже с шага сбился на мгновение. «Ого, какая киска! Наша?» «Она не иная, мог бы и взглянуть», — снисходительно проворчал Завулон. Он вообще сегодня весь вечер ворчал. «Но ты прав, практически наша», — добавил Завулон. «Я ее даже помню. Так нарывалась на инициацию, аж подпрыгивала». Ефим, вывалившись из фургончика и увидев, кто ждет у трапа, тихо взвыл. «Между прочим, она боком по нашему делу проходит», — сообщил швед. «И с трупом нашим ожившим знакома. Труп ей денег должен».
«Когда денег должен труп», — заметил Завулон философски, — «кредитору не позавидуешь».
«Мне оставаться или как?» — осведомился из кабины Витя.
Рублев тоже не спешил выходить, он явно намеревался уехать вместе с Витей.
«Вынужден вас огорчить», — Юрий отвлекся от Риты. «Сегодня все ночуем на дебаркадере, и ничего морщиться, целее будете».
Рублев был недоволен и не собирался этого скрывать.
«А за малышку свою не беспокойся, сегодня ее прикроют», — добавил Юрий и отвернулся.
Конечно же, о безопасности дочери Рублев предпочел бы позаботиться самостоятельно, но по всему чувствовалось, с москвичами лучше не спорить. Подошли к трапу. Рита молча глядела на приближающихся иных.
«Юра», — тихо сказал Завулон, — «займи ее, да и остальных тоже».
А потом повернулся к шведу и уже не сказал, как Юрий, а приказал.
«Где тут кабинет? Веди, говорить станем».
Швед обреченно ступил на трап и повел.
Чем занялись киевские коллеги, москвич Юрий, упрямец Рита Швед, естественно, не знал. Потому что с Завулоном действительно состоялся долгий, далеко за полночь и неожиданно информативный разговор. Во всяком случае, раньше иные высших рангов с ним так не откровенничали. Завулон без лишних церемоний расположился в хозяйском кресле, швед словно гость на диванчике. Да и если подумать, успел ли швед стать хозяином сегодняшнему неожиданному подарку? Морально скорее нет, чем да. Кабинет еще не стал его домом, не говоря уже обо всем дебаркадере с его заявленными 10 спальнями, 2 залами, камбузом, столовой, техзоной и душевыми. Швед вообще сейчас о подобном не думал, он слушал.
«Значит так, друг темный», — заявил Завулон, — «ты, конечно, хочешь знать, что на самом деле происходит, имеешь право, да и время пришло, что ж, знай, только учти, многие знания чреваты многими печалями. По-моему, ты прожил уже достаточно, чтобы это понять, рассказывать дальше или предпочтешь оставаться разменной мелюзгой?»
«Рассказывайте», — упрямо ответил швед, — «а то обидно будет, разменяют, а я даже не узнаю, ради чего».
«Молодец», — похвалил Завулон, как показалось шведу искренне. «Ты, конечно, салага, но хотя бы не трус. В очередной раз убеждаюсь».
В дверь постучали. Не дожидаясь, пока войдет дежурный матрос, а это был именно он, любому иному нетрудно было это понять, Завулон громко сказал.
«Мне кофе, хозяину чай, черный без лимона и с сахаром».
Из-за двери раздалось невнятное мычание, матрос-стюарт дал знать, что понял, и бросился исполнять. Кажется, он уже начал новых хозяев побаиваться. Какой именно он любит кофе, Завулон почему-то не объяснил, вернулся к разговору со шведом.
«Ну? Слушай, темный, первым делом ты, конечно же, захочешь узнать, а что, собственно, мы знаем о чужаках. Отвечаю, да ничего, почти. Знаем, что они существуют. Знаем, что они иногда орудуют в нашем мире, но только в обычном, не в сумраке. Знаем, что они пользуются магией, но это не наша магия. Теперь знаем, что наша магия на них точно действует. И это знание, между прочим, твоя заслуга. Да, мы понятия не имели, подействуют ли на них заклинания, которые теоретически должны были. Теперь очевидно. Действуют».
«Я использовал только одно», — угрюмо сообщил швед.
«Больше просто не успел».
«Да без разницы. Они все однотипные, на динамический удар, просто энергетически разноплановые. У нас не было возможности проверить их в деле раньше, а в этот раз кроме тебя и послать было некого. Вот реально, некого. Кто послабее этих, смысла нет, а сильных не пустили бы в Киев инквизиции, светлые».
«Даже вас с Юрием?»
«Нас в особенности», —
Нам даже портал разрешили открыть только когда инквизиторы и фон Киссель уже прибыли на место, где вы сегодня воевали. А до того была директива отказывать в регистрации темным от второго уровня и выше. Видишь, как просто работают? На Украине иные сильнее тебя есть, но они вне игры, им наша возня неинтересна. А приезжим не дают регистрацию. Стало быть, любое магическое воздействие будет незаконным. Простенько и неубиваемо. Но у нас был ты, и хвала тьме, что накануне подвернулся убедительный предлог выдернуть тебя в Москву. Хотя бы на полсуток. Собственно, предлог этот обеспечили чужаки. Я уж такие хитроумные комбинации начал было просчитывать. Юра с Колей от смеха чуть не померли. И тут бах, удар по вашей гостинице, как нельзя кстати.
«Я-то до удара выехал», — проворчал швед.
«И чудесно, что выехал. Спасибо малышке-пророчице. Ею уже плотно занялись. Будь спокоен. Проворонили мы ее, честно признаю. Но оно и не удивительно. Дозоры по всей Украине прибиты, сам знаешь. А нам из Москвы следить не шибко удобно. Вот и проворонили. Ну ничего, теперь ее обучат и наставят как положено».
«И потом в Москву?» — швед осмелился на осторожную иронию.
«Там видно будет».
Завулон иронии то ли не заметил, то ли просто проигнорировал ее.
«В итоге, что же мы имеем? Инквизиция действительно использовала тебя фактически как смертника, постоянно вынуждая контактировать с чужаками. Но ты справился, а раз так, мы под шумок провели свою собственную операцию, и ты снова справился, послужил тьме. А тьма службу помнит, учти».
Швед непроизвольно скривился. Он прекрасно знал, что кроется за подобными громкими словами.
«Зря рожу морщишь», — холодно заметил Завулон. «Думаешь, мы потому и темные, что каждый сам за себя? Да хрен там! В каждом из нас сокрыта частица тьмы. Ей мы и служим. Я тоже служу, можешь не сомневаться. И спасая себя, ты всякий раз спасаешь частицу тьмы в себе. И вот это действительно важно».
«Где-то я уже это слышал», — вздохнул швед. Причем практически дословно, только вместо тьмы был свет, а еще тот, кто тогда вещал, был светлым.
«Тебя это до сих пор удивляет?»
Завулон, похоже, и сам поразился наивности шведа.
«Тьма и свет — разные стороны одного и того же. Было бы странно, если бы они сильно отличались».
«Угу. И именно поэтому меня неоднократно пытались угробить свои же, вместе с сокрытой во мне драгоценной частицей тьмы».
«Не обольщайся, тьмы в тебе пока немного», — парировал Завулон. «Куда меньше, чем, к примеру, во мне. Ну и кем прикажешь рисковать в бою, сержантом или генералом?»
«Ладно, проехали», — швед вяло махнул рукой. «Будем считать, что сержант героически прикрыл грудью вражескую амбразуру, чудом выжил и теперь изнемогает в ожидании наград и почестей».
«Будут тебе награды и почести, и какао с чаем будет. Кстати, чай реально несут. Открой дверь, а то у матросика в руках поднос и коленки дрожат. Уронит еще».
Швед исполнил. Настороженный матросик, возрастом заметно за 50, вошел, поставил поднос на стол и попытался было поднести кофе непосредственно Завулону, но тот отмахнулся.
«Сами возьмем, ступай. И за гонорар не волнуйся, не обидим».
Матросик поспешил испариться, и швед его, как ни странно, хорошо понимал. Он не очень уютно чувствовал себя в присутствии Завулона. Вот вроде бы и свой, темный, а иногда так глянет, словно развоплотить собрался. Аж мороз по коже. Что ж о простом человеке говорить, не ином.
«Едем дальше».
Завулон переставил кофе с подноса на столешницу поближе к себе.
«О том, чтобы прекратить тебя использовать вслепую, я подумал еще вчера в Москве, но в тот момент было рано и делать это, и говорить об этом. Глупо упускать такую прекрасную возможность проверить теорию на практике. А я тогда и загадал, выживет, обеспечим парню могучий левел-ап. Видишь, как много изменилось всего за один день? В общем, спрашивай. Я заодно пойму, как с тобой дальше поступить, потому что ты медленно, но верно переходишь в разряд ценных кадров, которыми рисковать непозволительно».
«Спрашивать», — подумал швед с легкой растерянностью. «А о чем? Немного же мне шеф рассказал, почти ничего такого, чего я бы уже не знал или не подозревал сам. Вот, кстати, интересно. Раз вы...» Швед запнулся и секундой позже поправился, хотя это и выглядело довольно демонстративно. «Раз мы, я имею в виду, темные, ничего не знали о чужаках, откуда взялись заклинания, которым меня вчера научили?»
Наш один и поделился, было дело. Сказал, должно сработать, хотя он сам не до конца был уверен. Юра лет 7 назад в Японию катался, там и встретились. Этот темный, между прочим, весьма известная личность, 69-й и на сегодняшний момент последний якодзуна, великий чемпион сумо. И учти, сумо — это вовсе не то, что представляется большинству людей. Мол, два жирных дядьки неуклюже пихаются. Сумо — это целый мир со своими законами и своей историей, богатейший, между прочим. И любопытнейший. У некоторых стран такой истории нет.
«Наверное, легко быть великим чемпионом, будучи иным», — хмыкнул швед недоверчиво.
«Обижаешь. Хакухо никогда не пользуется магией на Дохё. Дохё — это их ринг, так называется, если не знаешь. Место, где борются».
«А почему не пользуется?» — сонно поинтересовался швед. Зволон устало усмехнулся.
«Потому что...» Это противоречит философии сумо. Да и любой нормальной философии оно противоречит. Хакухо, кстати, не только на Дохё якодзуна. Он еще и следит, чтобы молодняк магией не пользовался, где не положено. Потому что среди сакитори много иных. Правда, в основном светлых.
Ладно, фиг с ним, с сумо. Где этот японец научился нужным заклинаниям? Философия насвистела?
«Он, кстати, не японец, он монгол», — заметил Завулон.
«Монгол?» — искренне удивился швед. «А что, в Монголии тоже сумо занимаются?»
Завулон начал откровенно веселиться. «В сумо довольно давно рулят монголы». Терпеливо принялся просвещать он. Но кривоватая ухмылка при этом не покидала его лица.
«Два последних якодзуны монголы. Среди борцов второй ступени отзеки, то бишь двое монголов, эстонец, болгарин и всего двое японцев, хотя это может и измениться, причем в любой момент. Черт знает, какое количество турниров за последнее время, а их по 6 в год проходит, выиграли монголы, штук 30-35, не меньше. Я только два помню, где победили не монголы, раз болгарин и раз эстонец».
«Кошмар!» — вздохнул швед.
«Не только у нас бардак, оказывается, в сумо тоже?»
«Вроде того. Но вернемся к заклинаниям. Как я уже говорил, чужаки не впервые светятся в нашем мире. Монгола нашего с полвека назад обучил другой якодзуна, японец Масанобу Тиёнаяма, где-то на Хоккайдо. Тоже, понятное дело, темный иной, а его обучал, по слухам, вообще Адзеки Райден, хотя вряд ли ты о таком слышал».
«Великая личность?»
«Легендарная.
А что же якодзуны не стал, если легендарная?»
«Не сложилось».
Завулон потянулся к кофе.
«Времена тогда были дикие, сложные. Тем более в Японии».
«Тогда это когда?» — поинтересовался швед.
«Конец 18-го, начало 19 века. Да, кстати, раз уж о временах заговорили, если полезешь проверять то, что я тут наговорил, особо не удивляйся. По официальной информации, Тиёнаяма умер за 8 лет до рождения Хакухо».
«Да не удивился бы я», — пожал плечами швед. «Я и сам нет-нет, да и подумываю о смене легенды. В Николаеве бабки у подъезда который год уже косятся. Одноклассники мои, какие, покуда живы, давно суровые, пропятые мужики, а я, сами видите».
«Да, выглядишь пацаном», — задумчиво согласился Завулон. «Оттого и отношение к тебе соответствующее».
«Ну, хорошо». Швед решил, что разговор снова соскользнул в сторону от генеральной темы. «Допустим, через японцев и монголов заклинания доехали до Москвы. Что же с 18 века никто не удосужился их проверить?»
«Во-первых, до Москвы все это доехало всего несколько лет назад. А во-вторых, чужаки к нам наведываются достаточно редко. С периодичностью примерно в 32 года. И почему-то никогда в Москву. Из интересного нам мира в Японию, Австралию, на Украину, в Германию и почему-то в Исландию. На Украине их привлекает только Киев. По какой причине? И так прикидывали эдак, бесполезно».
«А по общей географии не отслеживали? Типа сетка какая-нибудь, радиант Пульмана?»
«Отслеживали. Это вообще первое, почему пытались отследить. Глухо, никакой системы».
Швед вдохнул, готовясь к очередному вопросу, и вдруг сообразил, что не знает, о чем еще спросить.
«Ну, и дальше-то чего?» — выдавил он и встал. «Раз уж принесли чаю, придется пить. А халдеев среди темных не водится, так что сам встал, сам взял».
«А дальше ждем заседания».
Завулон неопределенно пошевелил пальцами свободной руки.
«Думаю, прямо с утра и засядут».
работнички.
Кто засядет? Инквизиция?
Ну да. Выездная коллегия, посвященная художествам чужаков и твоему расследованию. Кстати, нужно отдельно договориться, чтобы ты знал, как на их вопросы отвечать. Что подтверждать? От чего открещиваться? Наотрез.
«Давайте обговорим», — покорно согласился швед.
«Во-первых», — поинтересовался Завулон, — «что вас сегодня погнало на Борщаговку? Тебя и всех остальных?»
«Мне позвонила подружка парня Паилки, сказала, что он пришел домой и завалился спать. Я, естественно, удивился, поскольку видел его труп в подвале дома на Мельникова и пребывал в абсолютной уверенности, что его нет в живых. Рублев и Витя...»
«Это оборотни, я знаю», — вставил Завулон.
«Они раньше уехали, собственно, Витя прямо отсюда повез Рублева с женой на дачу. Они выехали примерно часа за полтора до нас. Позже, когда мы выезжали, Рублев позвонил и сказал, что они с Витей поджидают нас неподалеку от нужного дома. А действовать его надоумила, опять же, дочка-пророк. Ну и все вроде.
Около дома остальное я видел», — перебил Завулон. «Да и не только я. Честно говоря, до последнего момента я боялся, что инквизиция или святые вмешаются раньше, чем ты успеешь шарахнуть по чужакам. И самое плохое, я не понимаю, почему они сдержались. По всей логике, должны были вмешиваться и ловить чужаков своими силами. Видал, сколько там громил в балахонах? Элитная когорта, дункелих лично дрессируют, мордовороты еще те».
«Да уж», — вздохнул швед. «Я именно любовался, еще когда совиная голова чужой артефакт в кабаке изымал».
«Вот-вот, единственное, что можно предположить...»
Завулон умолк на какое-то время.
«Короче, если совиная голова знал, что мы тебя специально готовили, он мог и сам заинтересоваться результатом. Потому и выждал. Но откуда он это узнал, понятия не имею. Впрочем, ладно, давай, коллеги». Принялся наставлять Завулон. «На повестке завтра, скорее всего, будет только один вопрос, наш. Не знаю, светлые подадут иск или инквизиция затеет выездную ревизию. Но шить нам будут превышение полномочий, халатность, применение несанкционированных заклинаний и, по старой доброй традиции, питье крови христианских младенцев».
Швед криво усмехнулся, не заметив, что невольно копируют недавнюю мимику Завулона.
«Насчет младенцев можешь не волноваться. По другой старой традиции как-нибудь отбрешемся», — продолжал Завулон. «Превышение полномочий и халатность для умного иного обосновать не проблема. Кстати, сейчас закончу и выслушаю на этот счет тебя. Интересно, что скажешь. А вот неразрешенные заклинания — это действительно серьезно. Это практически нарушение договора. Поэтому все вали на меня, тем более, что рассказать ему нужно чистую правду. Дескать, тебя вызвали в Москву в офис дневного дозора, провели теоретическое занятие и шестичасовой практикум. Снабдили заряженными амулетами. Или амулеты у вас свои были?»
«Свои», — подтвердил швед. «Точнее, еще от Лайка остались».
«Ну, неважно. В общем, твои действия... никакая не самодеятельность, а совместная операция дневных дозоров Москвы, Киева и до кучи, пусть еще и Минска. Юра все равно тут. Операция спланирована в Москве и реализована в Киеве. Поскольку формально твой шеф я, то и спрос автоматически переключится на меня. А с тебя взятки гладкие, уяснил?»
«Вполне», — кивнул швед. «А если спросят, что за операция, что отвечать?»
«Скажи, что был посвящен только в оперативную часть, мол, была поставлена задача в случае повторной атаки чужих магов обороняться доступными методами, включая вновь усвоенные приемы. И еще, если светлые начнут давить, а они начнут, не сомневайся, скажи, что действовал в интересах защиты этого твоего ходячего трупа. Как его там? Денис вроде?»
«Да, Денис».
«Вот, мол, всеми силами пытался оборонить фигурант расследования от окончательного забора Валорис-компонента.
Знаешь, что это?»
«Знаю». «Ну и прекрасно. Вы по расследованию вообще что делали, кроме того, что я уже слышал?»
«Да если честно, это не я расследование вел, а оно меня все время
Появлялись какие-то люди, и я в результате куда-нибудь ехал и на что-нибудь интересное натыкался, на такое, чего инквизиция со светлыми 1000 лет добыть не могут. Тьмой клянусь, так и было. Я с бюрократией чертовой в первые дни о каком-то там расследовании вообще забыл начисто. В покупке здания под офис погряз, но на коллегии это озвучивать, понятное дело, не стоит.
«Конечно, не стоит», — фыркнул Завулон.
«Художественно ври, но ври убедительно. И с железной привязкой к реальным фактам. И самое главное, все время помни, о чем врал раньше. Подловят на расхождениях или несоответствиях, душу вынут. Проверено». «Не сомневаюсь», — вздохнул Швед и поморщился. Завулон долго и пытливо глядел ему в лицо, потом вдруг спросил. «Что тебя смущает?» Швед еще раз вздохнул, он не был уверен, следует ли вообще озвучивать собственные сомнения. Произнесенное слово никуда уже не денешь, а ведь многие исторические слова, надо признаться, вообще произносить вслух не следовало. Может, и жизнь тогда была бы чище и проще. А так, год за годом, столетие за столетием, эти лишние слова накапливались, превращаясь в неподъемный груз тайн, секретов и недомолвок. А где тайны и недомолвки, там всегда интриги, предательство и кровь. Сказал ведь кто-то трусоватый, но бесспорно умный. Меньше знаешь, крепче спишь.
«Я же вижу», — негромко сказал Завулон. «Выкладывай. Накануне коллегии ты должен быть чист и уверен в себе. Давай, давай».
«Меня смущает легкость, с которой мы справились с чужаками», — неохотно признался Швед. «Пахнет очередной подставой, уж простите за подобный сленг».
«Меня это тоже смущает», — признался Завулон. «По крайней мере, я не могу обосновать эту подозрительную легкость. Но жизнь вообще странная штука. Она всегда дает меньше ответов, чем возникает вопросов. Со временем ты научишься мириться с этим».
«С чем? С подозрительной легкостью?»
«С тем, что на 10 вопросов жизнь тебе даст 3-4 ответа. Вряд ли больше. Жизнь не детектив. Она не стремится объяснить каждый шаг каждого персонажа, угодившего в твое поле зрения».
Швед промолчал. Завулон все равно не станет откровенничать сверх меры. Это было понятно с самого начала. Сейчас лучше было сменить тему. Швед чувствовал это, и момент был удобный. Кто-то поднялся на этаж и сейчас приближался к кабинету. Через секунду Швед узнал Юрия. И он поднимался не один, с Ритой. Они вошли без стука, Юрий пропустил Риту вперед, вошел следом и аккуратно притворил дверь. Шведа пробрала оторопль. Рита еще недавно, обычная девушка, не иная, теперь была ведьмой уровня примерно 5-го. И еще швед почувствовал следы какого-то незнакомого, но очень мощного заклятия, которое недавно на ней лежало. Юрий с сомнением покосился на шведа и обратился к Завулону.
«Видал, шеф? А ты говорил, не иная?»
Завулон сосредоточенно прощупал Риту очень быстро, швед не успел уловить подробности.
«Кокон и Фрита?» — осведомился он.
«Не только, еще аватара и черный трилистник». Завулон поджал губы и с сомнением произнес.
«Ну, аватара еще понятно, но трилистник-то зачем?»
«А я знаю», — напоказ удивился Юрий. Завулон некоторое время молчал, а Рита пребывала в легком трансе, в который ее погрузил Юрий, больше некому. Вряд ли она понимала разговор, но, по идее, должна была сознавать, где и с кем находится.
«Лайка работа», — вздохнул Завулон. «Практически ворчание из могилы».
«Мне тоже так показалось», — осторожно подтвердил Юрий. «К тому же он многие заклятия любил на секс завязывать». Завулон покосился на зама.
«А ты, значит, уже успел?»
Тот пожал плечами.
«Долго ли, умеючи? И как?»
«Нормально, но когда мы вдвоем в сумрак провалились, я реально офигел. То есть офигел, когда вспомнил, что она не иная. Ну и прощупал по полной программе. Результат перед тобой».
«Чем дальше, тем интереснее», — проворчал Завулон.
«А нить обреченности ты заметил или прощелкал?»
«Ясное дело, заметил. Я даже проследил, к кому она ведет».
«И к кому?»
«Лень самому глядеть». «Будешь смеяться, к одной маленькой девочке-пророку», — сообщил Юрий с ледяным спокойствием. Завулон подобрался в кресле и произнес всего одно слово. «Так...» «Елки-палки», — подумал швед в очередной раз, чувствуя себя козявкой в обществе титанов. «Ни хрена непонятно, но готов зуб дать. С нашей историей это опять-таки связано». Естественно, он не ошибся.